говорите мили? Положить на мили с
прибором. Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 5 сентября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и смотреть, как едет город, как разъезжаются люди из города. По пятницам обычно такое с Москвой происходит. Прямо сейчас в городе шестибальные пробки. Нам обещали только 5 баллов, поэтому получается как-то более активно люди передвигаются, чем предполагалось. 6 баллов обещали только на 6 вечера, а вот видите, уже в течение получаса шестибальные пробки в городе, и пока, во всяком случае, не видно, что будет лучше. Особенные проблемы при попытке выехать по Новой Риге, особенные проблемы возникают еще где-то в районе улицы Народного ополчения. То есть там, где, соответственно, Звенигородка или проспект Маршала Жукова пересекают улицу Народного ополчения, вот там уже как-то особенно бордового цвета пробки. Бордового цвета пробки в районе Сокола, где пересекаются или разъезжаются, соответственно, после Ленинградского проспекта, Волоколамское и Ленинградское шоссе. Бордовый цвет в районе Сити на третьем транспортном кольце, причем больше проблем на внешнем третьем транспортном кольце. И если вы попали в пробку в том районе, вы должны понимать, что эта пробка примерно до Тульской, если даже не дальше. Ну вот до Тульской я точно вижу, а дальше тоже сложности, но уже хотя бы не красного цвета. В целом в городе шестибальные пробки. Теперь срочное сообщение, мы за этим тоже следим, на лентах информационных агентств отслеживаем новости, но вот пока, во всяком случае, мне эти самые ленты не видны. Ладно, как бы то ни было, значит, мы будем за этим следить, будем отслеживать, соответственно, ленты новостей, будем зачитывать новости, как только они будут поступать. А тема у нас сегодня вот какая. Российский президент Владимир Путин и китайский председатель Си Цзиньпинь говорили на днях о способах продлить жизнь и трансплантации органов. Их беседу, как говорят, случайно записали микрофонами журналисты. И это произошло во время военного парада, посвященного 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Эту тему, это вот цитата из того, что случайно записали микрофоны, насколько я понимаю, эту тему в свое время Берлускони развивал активно, ну да, современные средства оздоровления, хирургические всякие операции, они позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенным образом продолжительность жизни увеличится. Длился разговор меньше минуты, Си произнес несколько фраз на китайском языке. Было слышно «в наши дни и 70 лет». После этого переводчик по-русски сказал: «раньше люди редко доживали до 70, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок». Путин ответил, активно жестикулируя пальцами, но его слова не было слышно. Следом на запись попали слова переводчика, который говорил как раз про развитие биотехнологий, человеческие органы можно будет пересаживать постоянно, и люди смогут становиться все моложе и моложе, и даже достичь бессмертия. Согласно прогнозам, отметил, как передает Bloomberg, Си в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет. В этом столетии, в 21 веке, ну, если верить тому, что, как бы получается, подслушали журналисты. Алексей Яковлев здесь в студии, председатель Национального общества промышленной медицины. Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл Данишевский, генеральный, главный редактор журнала «Медицина» и доктор медицинских наук. Кирилл Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
СМС-портал работает, телеграм говорит МСК. Вот для ваших сообщений звонки традиционно чуть позже. У меня почему-то не получается разобраться с сообщениями вашими, почему-то я их не вижу сейчас. Но думаю, что в процессе мы все это дело победим. Я как только найду нужный браузер для того, чтобы правильно открыть ваше сообщение, тогда, видимо, все и получится. Но как бы то ни было, вы можете писать нам через СМС-портал, можете писать через Телеграм, а главное... Вот у нас тут, кстати, 347-й спрашиваю, у вас с головой все нормально? Не знаю, о чем это, но вопрос уже пришел. Медицинский все-таки разговор, поэтому, видимо, вот такие вопросы приходят. Может, не про киборгов говорили, это Геннадий, 853-й. Голосование, значит, у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Давайте посмотрим, как у нас с голосованием, насколько оно активно. Оно пока не очень активно, но оно есть. Ожидаете ли вы серьезного роста продолжительности жизни уже в ближайшее время? Да, это произойдет, и это произойдет, потому что люди ответственнее относятся к собственному здоровью. Вот главное. Это первый вариант. Второе. Да, это произойдет, потому что медицина очень сильно развивается. Второй вариант. Третий вариант. Не уверен, что так будет, но допускаю, что так может быть. И четвертый вариант. Нет, этого точно не будет. Я в это не верю. Вот это голосование мы запустили. Посмотрим, что получится в результате, соответственно, этого голосования. Какие итоги. Что думает про серьезный рост продолжительности жизни уже в ближайшее время наша аудитория. А что думаете вы, Кирилл Данишевский?
Продолжительность жизни максимальная людей не изменилась за последние 70 тысяч лет, судя по всему. Тот же Хеопс дожил примерно до 90, это было порядка 4 тысяч лет назад. Другой вопрос, что средняя продолжительность жизни неуклонно росла, особенно на протяжении 20 века. Она выросла от рождения в среднем там, от 30 с небольшим лет до примерно 80. Почти 80 в большинстве стран. Есть страны, которые за 80 перевалили средний. Мужчины всегда живут немножко меньше, чем женщины. Есть одно или два исключения в мире, где очень высокая рождаемость и высокая материнская смертность, где это не так, но таких стран всего парочка. Так вот, на самом деле, как бы человеку генетически положено жить от 80 до 120 лет, но мало кто доживает до своего биологического максимума. В большинстве случаев нас убивают либо сердечно-сосудистые заболевания, либо онкология, либо травмы какие-то на протяжении жизни. Изредка это могут быть инфекционные, какие-то генетические отклонения и так далее. Вот. Мы еще не все болезни победили. И это две совершенно разные задачи. Увеличить среднюю продолжительность жизни, увеличить вот этот максимум, который отпущен человеку, потому что эволюционно, видимо, было выгодно, чтобы человек, выполнив свою функцию, умирал, давал дорогу новому поколению, может быть, более совершенному с точки зрения приспособляемости к новым условиям.
150 до конца этого века вряд ли.
Может быть, для отдельных людей, потому что есть определенные наметки, пока очень ранние, по технологиям увеличения вот этого максимального срока жизни, который отпущен. Но у ряда людей он всего 80. Мы генетически очень с разным уровнем здоровья рождаемся, с разной скоростью деления клеток и с разным ограничением по количеству этих делений.
То есть, и это все можно заранее предусмотреть?
Это нужно не заранее предусмотреть. В этом пытаются вмешиваться, пока не очень успешно. Но кое-какие эксперименты ведутся, и, может быть, они в ближайшие там, лет 30-50 дадут какие-то плоды, и можно будет вот этот максимальный срок отпущенный человеку продлить. Но даже в самых здоровых странах всего у 10-15% старичков при вскрытии не обнаруживают явного заболевания, которое их убило. Поэтому все-таки мы умираем-то в 90% случаев, даже там японцы, израильтяне, люди, живущие
у Средиземного моря. То есть люди здоровыми не помирают?
Очень редко. Есть люди, которые помирают здоровыми, их очень мало.
И в этом смысле, учитывая то, как идет наше голосование, значит, прежде всего из-за развития медицины или потому, что говорят, что сейчас люди совсем по-другому относятся к собственному здоровью?
И то влияет довольно сильно, наверное, образ жизни все-таки важнее.
Важнее образ жизни. Это Кирилл Данишевский, главный редактор журнала «Медицина» и доктор медицинских наук. Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины. Алексей Петрович, 150 до конца этого века получится?
Думаю, вряд ли получится, чисто технически. Дело в том, что если говорить, вот не зря Геннадий про голову, да, там заметил в своем сообщении, потому что человек...
Геннадий про киборгов, а 347-й про голову.
Так или иначе, да. Дело в том, что что значит жизнь? Вот вы сейчас процитировали, да, лидеров двух стран, они говорили о пересадке органов. Дело в том, что мы можем пересаживать органы, да, соматические какие-то там, даже сердце, там еще что-то, печень, естественно, все остальное, но человек, жизнь, личность человек, это его мозг, кора головного мозга. Если нет коры головного мозга, она погибает, мы считаем этого человека мертвым, даже если все остальные органы работают. Так во всех странах принято. И наоборот. Понимаете, пока мозг жив, человек считается жив. То есть человек – это сознание. Поэтому все упирается у нас не в продление жизни тела, а в продление жизни мозга головного. А нервные клетки, как мы знаем, не восстанавливаются. Они, ну, это может быть утрированно сказано, но они не делятся. Память, сознание – это все очень сложно, это на синапсах построено. И вот продлить жизнь нервной клетки дальше, да, куда-то, это проблема сложная, потому что идет повреждение ДНК, идет повреждение структур со временем, там, естественно, все это латается, но со временем все это утрачивается. Кроме того, вот Кирилл сказал, естественно, об эволюции. Действительно, эволюция разных видов животных, разные средняя продолжительность жизни, максимум разные дает. Но вот самые долгоживущие, это у нас двустворчатые моллюски, Арктика, Исландика, она там 500 с чем-то лет живет в северных океанах там и так далее, потому что она и продолжается столько лет, и все нормально, и она репродуктивные функции сохраняет, все окей. У человека, если бы это было, понимаете, вот, ну, человек стареет, вот 70 лет уже бабушке сложно, если бы даже были яйцеклетки в этом возрасте, еще сохранялись, не было бы еще менопаузы, вот она бы могла родить, то есть ей физически уже сложно этих детей воспитывать. Поэтому везде ставят... Эволюция же как идет? Это же не то, что кто-то сидит и задумывает, да? Ты, чем больше оставляет особь потомства, тем больше, значит, у нее шансов оставить свои гены в будущем. Соответственно, вот идет эволюция. Это просто математика. Кто оставил потомство больше, тот и имеет, ну, наследует землю, так скажем, да? Поэтому, да, у нас, в отличие от наших... ближайших сородичей, там, шимпанзе, орангутан, там, горилла, которые максимум живут 60 лет, и то, дай бог, мы живем гораздо больше максимум. Почему это произошло? Потому что когда-то, благодаря культуре нашей, мы стали передавать знания из поколения в поколение словами, там, еще как-то вначале, да, каким-то интеллект появился. И вот эти старики стали выгодны эволюционно, потому что эволюционно, казалось, они передают знания, это экономит очень много, и такой вид он имел успех. Но вот это вот ограничение по... рождаемости все-таки уже человек не может дальше рожать. И вот это вот среднее выгодное, ну, там еще были какие-то выгоды. Вот, кстати, у нас бабушки, да, могут ухаживать за внуками, оставляя, снимая какую-то нагрузку с родителей и так далее. Это тоже все. Вот эти социальные вещи, они продлили нам эволюционно, стали выгодными, чтобы наша жизнь продлилась сверхрепродуктивно, вот, чтобы вот эти бабушки еще какое-то время жили. Но дальше они уже физически не могут. Поэтому эволюционной надобности жить дольше нет. И как мы можем это преодолеть? Вмешавшись в генетику, которая регулирует эволюционно, то есть искусственно. Здесь очень много ограничений. Во-первых, клетки, вот как Кирилл сказал, есть там лимит Хайфлика определенный. Клетки не могут делиться у нас больше там 50-52 раз, кроме половых. Есть специальные ферменты теломеразы, которые у нас отключены, вот, если, и они блюдут, чтобы ДНК больше не делилась, иначе будет там опухоль или еще что-то. Ну, и чтобы больше не жили люди, грубо говоря. Вот, все клетки у нас этому закону подчинены. Следовательно, они не могут больше поделиться. Они вот поделились сколько-то.
То есть организм устроен так, что он не да, должен.
Как минус, как часы. Вот ДНК, понимаете, вот это как шнурочки. Вот у них есть на кончиках специальные такие вот пластиковые штучки, которые удерживают кончики, не дают развахриться. То же самое ДНК. Вот тоже. Там сидит вот этот теломеры, они дают развахриться. Но они при каждом делении укорачиваются. И вот у крыс она укорачивается 7 тысяч раз быстрее, чем у нас, поэтому она живет мало. А у нас вот она медленнее укорачивается, но она у каждого вида свой лимит имеет. И вот он определяет вот эту среднюю максимальную продолжительность жизни. Из-за него выйти нельзя. То есть всем своим клеткам изменить генетику я не могу. Но если генетические инженеры вмешаются и начнут там изначально, да, весь геном менять, на уровне еще яйцеклетки и сперматозоида поменяют что-то, вот их человека получит, то что-то даст. Но кроме этого есть и другие лимиты, я сказал. Есть повреждение клеток. У нас мозг это, который вообще не надо
им. Ну, хорошо, а эти лимиты, и об этом Кирилл Данишевский, да, тоже говорил, они есть, но они вот ниже 150.
Вот я думаю, это 120.
120.
Вот больше всех прожила из зафиксированных. Это француженка Кальмана, уж не помню, как ее звали, 122 года. И то это выходит резко за рамки среднестатистического, поэтому многие говорят, что она, ну, это была подделка, она там за свою мать себя выдала. В общем, есть такие данные. Но точно есть 119 лет, 2 человека. Но это за все время 119. Все, больше нет, понимаете? Дальше уже дальше меньше. То есть вот это наше старение, оно дальше идет... В прогрессии геометрической, понимаете, вот это вот пошло по 70, и резко начинаются какие-то изменения, сосудистые накапливаются, еще что-нибудь, это все вот это починить, здесь не в делении, не в пересадке органов дела, понимаете,
нет, подождите.
Мозг мы не пересадим.
У этого вроде бы есть объяснение, в том смысле, что раньше жили тяжело, ели непонятно что, и, соответственно, медицины
вот,
не было.
Так раньше жили 30 лет, вот мы, я считаю, и так многие подтверждают, что мы свой максимум сейчас набрали. Дальше мы можем там 5-10 годами поиграться, больше у нас просто не получится. Вот вы спросили, что там медицина влияет ли социально. Вначале медицина много что сделала. Стали воду там кипятить, вакцины придумали. Все, что резко, да, уменьшило так смертность и повлияло на среднюю продолжительность жизни. Сейчас уже медицина там процентов 10, грубо говоря, играет. Ну, кому как. Больному человеку, конечно, больше, здоровому меньше. Ну, вот так. И генетика влияет, и образ жизни влияет. Но уже по максимуму все, понимаете? Уже мы живем как, ну, как сыр в масле. Уже понятно, сложно что-то еще увеличить. Но даже если это увеличивать, уже действуют биологические проблемы, которые не преодолимость.
А вот про преодолимость или непреодолимость. Вот, значит, 47-й пишет про конкретного человека. Вот ему там 106 лет, к примеру, на вид бодрячком, но где ему взять денег, чтобы пересадить старые проблемные органы? В данном случае поздравление ветерана, видимо, Великой Отечественной войны из Мариуполя, которому 106 лет. Вот где, говорит, ему взять денег, чтобы пересаживать старые проблемные органы? В общем, только состоятельные люди в результате смогут продлить свою жизнь. Это первое. А второе, мол, не все пересаживается. Проблема продления жизни и денег. Насколько это связаны? То есть только богатые смогут долго прожить, Кирилл Данишевский.
Несомненно, этических проблем, помимо тех, которых Алексей поднял, их очень много, действительно.
Этических очень много.
Есть проблема.
Много этических, действительно. Столько вмешиваться в геном.
Да, и
кому?
Это будут технологии дорогие, несомненно, не всем доступные. Ну и сделать всех людей бессмертными. Ну, вы представляете, это какой-то...
Нет, подождите, это мы начали с того, что история. Вы сказали, что никто и не сделает людей бессмертными.
Если сделать бессмертными, то человек от онкологии умрет, вероятно, в течение недели примерно. При нынешних технологиях, если в это вмешаться. В целом, я абсолютно согласен с Алексеем, что будет... Но даже сейчас ведь есть неравенство здоровья. Сейчас разница в продолжительности жизни людей с более высокими доходами, с более низкими, достигает 10, 20 и даже 30 лет.
Вот я из Зимбабве только что приехал. Там люди максимум живут, но там 40, там средняя продолжительность жизни 38
с чем-то лет. Это потому что они не то едят.
Да, неравенство.
Им, во-первых, есть не совсем есть что. Давайте так, тут проблема голодания даже присутствует. Во-вторых, там ВИЧ-инфекция, туберкулез в огромном количестве, то есть, ну, и медицина вообще, ну, на зачаточном уровне, давайте
говорить. То есть, говорить о равных возможностях в медицинском смысле не приходится?
Уже сейчас не приходится, с появлением новых технологий неравенство, скорее всего, будет только нарастать.
Кирилл 593 тут рассказывает, по какому-то каналу смотрел передачу про полезную еду, и там ведущий говорил, мол, сейчас среди профессоров стало модным пожелание дожить до своего рака. И потом, когда людям стали увеличивать продолжительность жизни, стало, как пишет Кирилл, расти статистика по онкологии, по онкологическим заболеваниям. Я, говорит, вообще кругом не видел, чтобы люди умирали не от рака, соседи на работе. И онкология, с его точки зрения, главная проблема. Но вы, по-моему, Кирилл Данишевский, говорили, что онкология – это не первая проблема.
От онкологии примерно до четверти людей умирает в развитых странах. Все равно половина смертности от сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты, нарушения сосудистые, связанные с обменом холестерина, повреждения сосудов, бляшки, тромбы и так далее. Я бы предложил все-таки стараться дожить не до, хотел бы вмешаться вот в эту фразу, не до своей онкологии, а дожить до смерти от старости в ясном, с ясным умом и в трезвой памяти.
А вот это важное, и вот это упоминание про болезнь Альцгеймера тоже. Значит, многие люди, пока вы говорили, написали, вот, например, 724-й, мозг человека уменьшается в объеме, физические показатели резко снижаются, или новые поколения все равно считаются лучше прежних в этом смысле. То есть нас опять возвращают к вопросу, не очень понятному вопросу, который пришел первым в нашу программу, который был у вас с головой все нормально. Это к вопросу о том, насколько все эти новые технологии, здоровый образ жизни и так далее влияют на состояние мозга. Это хоть как-то продлевается или не продлевается вообще никак?
Смотрите, в целом люди стали жить не только дольше, но и жить более здоровую, полноценную, качественную жизнь. Это связано с достижением медицины, с улучшением условий жизни, с лучшим пониманием факторов риска и так далее. В целом, несомненно, у очень многих людей мозг страдает либо от болезни Альцгеймера, и люди становятся добрыми, милыми, как правило, но близкими к овощному состоянию, либо наступают сосудистые поражения, тогда человек еще и агрессивный часто бывает, помимо того, что падает.
Ой, подождите, про агрессивность. Неоднократно говорил о том, что когда вы пишете через СМС-портал, через Телеграм или выходите в эфир, ничего грубого не нужно использовать, обзывать друг друга не надо и так далее. В этом смысле с Петром 313-м давайте попрощаемся. Сейчас сделаем как-то так, чтобы больше его сообщения к нам не приходили во время программы. А тут вопрос есть у Владимира 911-го. История про выращивание собственных органов. Угу. Когда у человека будут его же новые органы. Это что-то принципиально изменит с точки зрения продолжительности жизни?
Идет речь о клонировании себя, как бы, на только такого безмозглого состояния, чтобы, типа, запас органов, собственно.
Все остальное, да?
Да, вот был вопрос о дедушке 166 лет, кто органы заменит. Понимаете, орган можно, во-первых, но его сложно подобрать ему, чтобы он подходил, во-первых, орган не отторгался. Во-вторых, все равно им придется принимать очень жестокую терапию, которая будет не позволять отторгаться, противоиммунную и так далее. И неизвестно еще в его возрасте, что он перенесет ли эту терапию. Знаете. Потому что пересаженный орган, это не всегда просто человек уживется с ним.
А, то есть вот этой проблемы, да. Говорят, что иммунные проблемы возникают при отторжении чужого.
А если будет, это же вроде как свое. Он будет собственный. Его пересадил, и не надо ничего пить такого, да, он будет твой орган. Естественно, это он проживет 100%.
Там проблема другая, что в 106 лет надо менять почти все.
Ну, а главное, мозг.
Да.
Опять же, мы упираемся в мозг.
Вот здесь мы, это единственная вещь, в которой мы разошлись с Алексеем. И вот что я начал говорить, что если Альцгеймера или сосудистых поражений явных нет, у мозга ресурс все-таки чуть больше 120 лет. У мозга, у печени, еще у нескольких органов огромный запас прочности.
Ну, не зря. То есть надежда есть. Ну, в этом смысле.
Я думаю, что мозг может жить 150 лет, в принципе, если все остальное тело выживет. Но в теле 90% органов к 120 годам, даже у самых здоровых, даже у этой француженки Кали, они уже настолько постарели, что там нужно менять все тело, может быть, только мозг пересадить в новое тело. Вот единственный вариант.
А вот как, когда Михаил вспоминает про овечку Долли и пишет, разве этого мало было? Ну, в том смысле, что это не очень эффективная
история. Знаете, что овечка
история?
Долли в итоге унаследовала возраст своей биологической матери, от которой клонировал. То есть она прожила только столько же, сколько...
Сколько та не дожила.
Да.
Но
да.
Это была ошибка. Сейчас-то это исправили уже. Сейчас.
Ну, да, потом нашли способы
это была обойти, ошибка, но... которую можно и нужно исправлять.
Которая была, тоже подчиняла закону лимита, она продолжала до 52, доделилась и гудбай. Угу. А нужно, конечно, другие клетки использовать, где тело миразы работает, которые не имеют, так сказать, делятся бесконечно, как раковые клетки.
По поводу того, что у нас какие-то особые сложности. Учитывая там национальный характер, место проживания, учитывая, как устроена система здравоохранения, вот 47-й,
мы живем
хорошо. Особенно, мол, у русских печень хорошо.
Мы хорошо живем, хорошо. Средняя продолжительность, я вам скажу, я много стран повидал, и скажу, ну, мы просто... шоколаде.
За последние годы мы почти догнали Европу, да. США, Японию, другие самые здоровые страны. Особенно, если мы берем большие города, конечно, у нас есть по-прежнему места, где продолжительность жизни не сильно выросла, но и туда доходят все блага.
И курим меньше, и живем лучше.
И пьем меньше крепкого алкоголя.
Очень важно. То есть, статистика налицо.
Минута у вас есть тогда в продолжении этой темы, потому что я не ожидал вот этого разговора по поводу вкусного пломбира в советское время. Михаил 16-й пишет, мне кажется, стали жить меньше, а советское поколение было крепче и здоровее
нас. Знаете, это как легенды про людей, которые, типа Бруно Беттельхайма или Франкла Виктора, которые выжили в концлагерях и потом дожили чуть не до 100 лет. Они выжили один на миллион, вот, поэтому они были очень крепкие
это
ребята.
Это ошибка выжившего, да. Называют.
Да. Вы думаете так.
Это кто выжил, он действительно был самым крепким. А вот этому человеку, он же не знает, сколько погибло, умерло раньше.
Да.
Он по выжившим сует. Они действительно вот крепкие. Благодаря своей генетике они потому и выжили. И эти концлагеря прошли, эту войну прошли.
Просто их мало
было. А остальные
было.
Погибли. Вот эти, те 20 миллионов, которые погибли, это же большинство были гражданское население. Они не выдержали многих.
Ну, или, к примеру, детей было много в этой семье. Да, просто сколько выжило,
ну,
надо
как
помнить.
У моей бабушки 10.
Да. Ну, вот, например, у нас тоже в семье. Примерно что-то подобное было. Да, вопрос максимально циничный. Это Виталий 618-й. А зачем столетние? Они вряд ли пойдут на рынок труда, вряд ли будут крутить баранку, рыть траншеи. Они будут просто на пенсии сидеть, и в этом смысле
тоже. А это не цинично, это очень правильный вопрос. Это вот как раз тот морально-этический вопрос. Захотят ли люди столько жить, и нужно ли им столько жить?
Алексей Яковлев, Кирилл Данишевский. Это программа «Своя правда», и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Правда.
Продолжаем. Пятница, 5 сентября, 17:37. Как я и говорил, меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы в этом часе в рамках программы «Своя правда». Говорим о возможности продлить жизнь человеческую, о возможности продлить ее намного уже в ближайшее время. Вот это все у нас сегодня на обсуждении. А говорил я уже о пробках. Говорил о том, что прогнозы сегодня, видимо, были слишком радужными, а реальность, эти прогнозы в некотором смысле... скорректировала. И да, корректирует и дальше. Прямо сейчас в городе семибальные пробки, которых нам вообще в прогнозах не обещали. Нам говорили про 5 баллов, про 6 баллов к 6 часам, но даже в половине 6-го уже семибальные пробки в городе. Красного и бордового на карте пробок много, довольно сложно все это перечислять. Имейте просто в виду, прямо сейчас 7 баллов, дальше нам обещают 6 баллов к 6 вечера, 5 баллов к 7 вечера и 4 балла к 8 вечера. Если есть возможность выехать на московскую дорогу чуть позже, ну, где-то после 8, то лучше все-таки этой возможностью воспользоваться. Срочное сообщение. Следим за тем, что появляется на лентах новостей. Соответственно, значит, посольство России в США сообщило РИА Новостям, что поможет родственникам россиянина, который погиб там, в Соединенных Штатах, на одном из фестивалей, с документами для транспортировки его праха. И вообще говорят, что находится в контакте с местными властями в связи с этой смертью. Слова Трампа о заговоре против США не стоит воспринимать серьезно, со ссылкой на эксперта, пишет агентство РИА Новости. И вот еще одно срочное сообщение. Ветераны-москвичи в годовщину контрнаступления в битве под Москвой получат 40 тысяч рублей. И продвижение уже не только по московским дорогам, но и под московскими дорогами. Дептранс только что рассказал, что ввели в график движение на фиолетовой линии метро. Движение на Таганско-Краснопресненской линии в графике. До этого увеличивали интервалы из-за человека на путях. Следим за новостями, следим за сообщениями, которые приходят от вас через СМС-портал, через Телеграм. Можете присоединяться к нам по телефону 7373948. Есть же неожиданные все-таки повороты. Ну вот о чем бы ты ни говорил, а человек пишет о своем. Ну вот Михаил, например, 16-й, в капитализме государству невыгодно, чтобы граждане жили долго. В капитализме, считай, а в социализме государству было бы выгодно, чтобы граждане жили долго. Или там невыгоды это все, так или иначе, можно разобрать. Кирилл Данишевский, главный редактор журнала «Медицина», доктор медицинских наук, и Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины. Медицина при социализме и при капитализме, есть какая-то разница, Кирилл Данишевский?
Ну, обществу и государству, наверное, не очень выгодно излишне увеличивать продолжительность жизни людей массово. И, наверное, все-таки все эти технологии – это вообще удел. Мне кажется, простые люди не очень хотят жить вечно. Это какой-то удел вот элит.
Они хотят жить здорово.
Все хотят жить здорово.
Здорово, да, это нормально. Я бы сказал. Здорово, да. И здорово вместе. Но они вот хотят быть здоровыми и в своем уме жить до конца. А вот жить вечно – это вопрос, потому что многие долгожители...
Давайте все-таки не будем преувеличивать, да. Про вечную жизнь, насколько я понимаю, все-таки даже условно, так вот, не особо говорят.
Даже вот 150 лет. Одно дело, ты живешь... вот что лучше, 80 лет прожить здоровым и активным во всех смыслах слова, или 100 лет, но последние 30 лет мучиться, там, быть разбитым инсультом или еще что-то. Понимаете?
Это его тянуть. Есть проблема в том, что нет, такие вопросы. Что выбора-то нет. С тобой произойдет то, что с тобой произойдет.
Нет, кстати, выбор есть. Мы можем вести здоровый образ жизни, мы можем различные, так сказать, вещи предусматривать и травматизм регулировать, скажем, там, не знаю, каски надевать, когда мотоцикл водим, или еще что, ремни пристегивать. Это все увеличивает, естественно, продолжительность жизни в целом, и у отдельных людей, и у вместе взятых общества. Мы можем много чего делать, но предел есть всему.
Виталий говорит, я как-то концептуально не против дожить до 100, никогда не курил, алкоголь пью максимально редко, катаюсь на велосипеде, бегаю по парку, ем, что хочу, но в меру. Однако, если вот таких осознанных будет много, и такие реально будут доживать до 100 лет, мы же отправим в социальную систему государства российского
страшный кризис. Мы меньше размножаться станем.
Это автомат. Это, во-первых, а во-вторых, почему? Мы работать дольше сможем. Тут... И в целом, вообще, вот, конечно, здесь, говоря об этих этических проблемах увеличения продолжительности жизни, Алексей поднял вопрос о том, что не очень выгодно государству, может быть, иметь вот этих старичков, потому что их надо... Но вот все-таки здесь я бы при обсуждении этических проблем исходил бы из философии Канта: человек – это цель, а не средство. Оно там устаканится, действительно, и рождаемость падает при увеличении продолжительности жизни, вообще при урбанизации, и продолжительность активной жизни и трудоспособность дольше длится. Вот. Поэтому там много своих нюансов. Но в целом я абсолютно согласен, что самое главное, чтобы люди доживали не до своего рака, а доживали до своей смерти от старости, в здравом уме, трезвой памяти, в хорошем здоровье, полноценной жизнью. И, ну, а элиты все равно будут разрабатывать для себя какие-то секретные способы, как им там прожить максимально долго. И вот это, наверное, разница как раз капиталистической системы и социалистической системы здравоохранения.
Вы думаете, такой, что в социалистической системе здравоохранения элита не заботилась о своем здоровье больше?
Заботилась тоже. Да, наверное, нет этой разницы, вы правы.
Я вот об этом. Алексей Яковлев, есть какая-то разница в отношении государства капиталистического и социалистического?
Вы знаете, вот то, что я наблюдаю, я как бы вот изучал здравоохранение в Германии и в Англии, я убедился, что вот они построили ту модель, которую мы мечтали при коммунизме, то есть социалистическую самую настоящую систему построили. Вот, они именно, а не мы. А мы сейчас идем к капиталистической. Поэтому вот система, ну, мы уже сказали, что здравоохранение играет в лучшем случае 10%. Влияет на продолжительность жизни сейчас среднего и вообще на качество здоровья. Многие другие вещи обусловливают, которые не зависят от медицины. Так или иначе, я бы, знаете, вот нас слушают все-таки русскоязычные больше, да, я думаю, люди. Я вам скажу, вот 60 стран я объездил за свою жизнь, я скажу, что российская медицина, как она сейчас устроена, при всех ее за и против, вот в среднем устаканить, цена-качество, так скажем, она одна из лучших, одна из самых доступных.
Вот еще, вот раз уж прозвучало, что власти, возможно, больше о собственном здоровье думают, а там при социализме, при капитализме не суть важно.
Да все думают, не все могут.
Вот вопрос на самом деле. Действительно, есть большая разница с точки зрения качества здравоохранения в зависимости, к примеру, от денег или от возможностей? Кирилл Данишевский.
Есть замечательное выражение, спросите у капиталиста, почему он не любит социализм, и он напишет вам капитализм. Вот. У нас действительно крайне эффективная система здравоохранения, при том уровне затрат, который у нас в проценте от ВВП, это просто вообще беспрецедентно те достижения, которые есть. Есть до сих пор некоторые пробелы, которые предстоит закрыть, как то, например, лекарственное обеспечение не самыми дорогими лекарственными препаратами, но чувствительными для кармана людей в амбулаторных условиях. Вот этот вопрос почему-то как-то он совершенно забылся, дорогими препаратами обеспечивают, с некоторыми проблемами иногда, стационарно обеспечивают. Почему, например, лекарства недоступны для амбулаторного пациента, среднеценовые, бесплатно, почему это не входит в пакет государственных гарантий, я не понимаю. Вот, в целом, сейчас... На самом деле, мне кажется, во всем мире примерно в цивилизованных странах очень похоже стали строить системы здравоохранения. Те же скандинавы, которых Алексей не упомянул, у которых, наверное, самая была коммунистически-социалистическая система здравоохранения, ну, очень у нас похоже с ними общие законодательные регуляторные механизмы стали.
Вообще, нет, ну вот это же все-таки...
Глобализация.
Так, я понимаю, но это же все-таки вопрос о том, что вообще-то должно быть так, чтобы, к примеру, в больнице, я не знаю, небольшого рабочего поселка и, к примеру, в центральной клинической больнице должны быть одинаковые условия.
Ну, это невозможно.
Не обязательно. Это невозможно. Должна быть возможность в случае тяжелого заболевания направить человека туда, где есть все необходимое, но нельзя в участковой больнице пересаживать сердце. Это,
и во-вторых, нет необходимости. Маленькое участковое, зачем, допустим, МРТ, если там проживает 2000 человек? Оно просто будет простое. Или зачем там кардиохирург, когда он просто будет, опыта не будет набираться, и практики у него будет там по одному больному за полгода. То есть мы все-таки специалистов и дорогое оборудование лоцируем туда, где есть, где оно будет работать постоянно, понимаете? Это крупный все-таки
медицинский центр. Ну, то, что вы сейчас описываете, это оптимизация здравоохранения.
Нет, оно, нет, оно так и работает. Просто действительно людей, если выявляют сложные проблемы, их направляют там в центры куда-то и дальше. Вот эта вот система должна хорошо работать. У нас она работает, но с некоторыми сбоями, но работает.
Так, 47-й. У моей жены бабушка 93 года, плачет, говорит, что устала, и почему Господь ее не забирает. Или 788-й. У меня соседки 101 год, говорит, что она устала жить, хотя ходячая. Вот эта история, это да, история...
Депрессия.
Это история того, что общество не готово к тому, что это люди стали ждать.
Стариков – это страшное дело, понимаете? Очень многие старики, они остаются, во-первых, не у дел, они уже одинокими становятся, даже проживая, может быть, и не одни в доме. Многие одни живут, я молчу уж об этом. Но вот они живут, представляете, вот дети на работе, внуки там в садике, они смотрят в потолок целыми днями, а уже как бы пытаться как-то пластически к этой жизни подбираться, там, вовремя усваивать какие-то приложения, телефоны, вот, компьютеры там сидеть, они уже просто не могут, уже вот это развивается, у них инертность определенная, они с трудом воспринимают какие-то изменения, какое-то приложение новое пришло, уже у них там паника и так далее.
Не, ну, есть... а предположить, что когда и если произойдет то, что мы тут обсуждаем, когда люди начнут жить еще дольше, то к тому времени люди будут совсем иначе относиться к своему возрасту, будут активнее.
Но пока это так. Пока вы вот, говоря об этих примерах, что привели вот радиослушатели, это обычные депрессии, и эти люди, они просто чувствуют, что они уже выброшены за рамки, так сказать, истории, социума и так далее, они страдают от одиночества и от болезней накопленных.
Наш с Алексеем соратник и давний друг, профессор Власов, который сильно нас старше, сейчас все время говорит, что самое главное в старости, это чтобы у человека было занятие. Я говорю, почему только в старости? Очень тяжело найти себе занятие, когда, мир меняется очень быстро, а пластичность мозга уже действительно упала, и, сложно обучаться каким-то новым наукам. Если у человека не было хобби, а было, например, дело, и он вышел на пенсию. Всегда очень тяжело. Очень часто же вот это, не научное вот сейчас будет первое, может быть, что скажу, что очень часто я смотрю на людей, которые проработали до 75 лет, а, как правило, мужики, вот у которых прям работа, это было все, это была их жизнь. Увольняются, и через несколько месяцев нет человека. Да. А вроде бы он был абсолютно здоровый живчик.
Да, это огромный стресс. Особенно если человек что-то монотонное делал, там, скажем, гайку закручивал. У него мозг только на эту гайку. Он выходит, и все, он потерян. И, конечно, и депрессия развивается, и стресс огромный.
Это история о том, что мы будем дольше работать?
В том числе.
В том числе.
Тут просто работать буду дольше, пишет 312, мне 50, я уже не хочу работать, но приходится, потому что жить на что-то нужно.
Да,
то есть это что, надо будет...
Многим не хочется уже и в 20 сейчас начинать.
Это немножко другая история.
Это та же примерно история.
Это называется «лучше не начинать». Это примерно так. Тяжело переживала развод, несколько лет ушло на адаптацию, пишет 819-я. 7373948, телефон прямого эфира, Василий говорит, попробуйте на Западе вызвать скорую к себе просто с температурой. А у нас, кстати, можно вызвать?
Просто температуры не надо.
У нас, по-моему, скорую просто с температурой.
У нас, слава богу, не оштрафуют, но...
Но, по-моему, и скорая не приедет.
На Западе там $1000 можно попасть, да, где-то?
Легко.
Так, еще, Виталий, больше. Вот все эти разговоры, так или иначе, они ведь о том, чтобы что-то изменить в устройстве человеческого организма. Виталий в этой связи пишет, природу и судьбу не обманешь. Вы говорили про судьбу.
Обманешь. Природу обманешь,
что написано.
А судьбы, скорее всего, не существует. Вот, не будем сейчас в этот
Да, это у нас, это у нас не наша
но
тема сегодня.
Но природу можно и нужно обманывать. И мы это и делаем регулярно. Почти вся медицина это в какой-то мере обманывает.
Я вот иногда думаю, что вот когда с батюшками говорю, вот у нас разные цели. Те как бы говорят, что все Бог, вот Бог наказывает, вот что болезнь это наказание. Я вот лечу эту болезнь, понимаете? Вот против Бога получается действие, против, так сказать, да, против какого-то высшего разума. Да, мы действительно спасаем людей от тех заболеваний, которые генетически у них были предусмотрены, и как-то еще каким-то образом. И очень много сейчас и рака побеждают, и всего остального. Ну, что там говорить? Достижение медицины и науки вообще всего социума продлило нашу жизнь очень сильно.
Голосование. Ожидаете ли вы серьезного роста продолжительности жизни уже в ближайшее время? Да, из-за того, что люди просто к собственному здоровью ответственнее относятся, прежде всего именно из-за этого. Второе. Да, ожидаю, но потому что медицина развивается очень быстро. Третий вариант. Не уверен, но допускаю, что может быть правда. Продолжительность жизни серьезно вырастет. И четвертый вариант. Нет, этого не будет. Значит, давайте уточним у собравшихся. Вы говорили до 120 оба, насколько я понимаю.
Вот, нет, Кирилл до 150 проголосовал, я до 120.
Так вот, все-таки, значит, учитывая наше голосование, это серьезный рост продолжительности жизни, да? То есть вы ожидаете, что
это... Это максимум.
Средний или максимальный?
Конечно, средний.
Нет. Средний пока 80 было бы хорошо для России. Мы к этому идем, и я думаю, придем скоро.
То есть
но пока мы не там.
Серьезного роста...
До конца века я могу сказать, может быть, 90-95 средний будет. Средний, это легко.
Это прежде всего из-за медицины или из-за того, что люди...
Все в совокупности.
Дальше больше будет медицина, потому что в плане образа жизни мы, пожалуй, скорректировали больше факторов, чем с точки зрения медицины.
То есть из-за развития...
Еще экология, к сожалению.
Экология немножечко даже может развернуть этот тренд, поэтому, может быть, даже и 90 не будет.
Значит,
вот если с глобальным потеплением
лучшие прогнозы сбудутся... Собравшиеся, получается, голосуют по варианту «да» из-за развития медицины. Серьезный рост продолжительности жизни, потому что если мы говорим про 95, а от нынешних сколько там у нас?
Средняя продолжительность жизни будет, скорее всего, с моей точки зрения, в ближайшие 100 лет расти больше благодаря медицине, чем дальнейшим корректировкам образа жизни. А с точки зрения максимальной продолжительности жизни, вот здесь только медицинские, биотехнологические вмешательства. Но они пока очень спорные, коварные, и много людей погибнет в попытках смодифицировать максималку.
А Максим 581 пишет, а я точно до пенсии не доживу. Вот есть люди, которые говорят, кто-то говорит, что я чувствую так, а кто-то говорит, что, а зачем, зато я вот успею, все вот прямо сейчас.
Вопрос, конечно, индивидуальных предпочтений.
Кто-то говорил сегодня уже, что судьбы не бывает.
Я бы с удовольствием лет до 100 дотянул бы в том состоянии здоровья, в котором я сейчас, может, даже еще чуть поздоровее, а потом бы во сне бы умер смертью праведника. Хотя православные говорят, что надо покаяться
перед смертью. Вот у меня бабушка так 98 умерла. Ничем не болея.
А вирусы сколько косят людей, пишет 47-й, как бы споря с тем, что вы говорили.
3-4% в структуре смертности. Сколько? 3-4% в структуре смертности в развитых странах максимум от силы инфекционной
заболевания. А если мы говорим про онкологию?
Все инфекционные.
Я понял. Вирус. А если мы говорим про онкологию или, 20. Соответственно...
Онкология 20-25, да.
А самый популярный? Популярный тут неправильно сказать.
Сердечно-сосудистые. Примерно половина всей смерти – это инфаркты, инсульты.
То есть, чтобы вы понимали, да? То есть, примерно половина – это инфаркты и инсульты, а вирусы, о которых вы говорите, это 3-4%. Чувствуете,
как... Не вирусы, а все инфекционные. Бактерии, вирусы, паразиты, все. Вирусы там вообще...
47-й только про вирусы написал. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, и на голосование у вас еще 5 минут. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, очень интересная передача, спасибо. Ну, вот я, например, считаю, что вырастет, конечно, продолжительность жизни, прежде всего, конечно, за счет улучшения условий жизни и, ну, из-за развития медицины. Но мне кажется, что особо долго, ну, это не продлится. Почему? Мы очень и очень зависим от того, в каком состоянии находится Земля, она как к нам относится. И рано или поздно мы на себе это почувствуем, ее негодование, вот так сказать.
А вот когда вы говорите про негодование Земли и сопровождаете это формулировкой «рано или поздно», это 100 лет, 200, 500, 1000?
Ой, Юрий, вы знаете, ну, вот это может случиться через неделю. Если он проснется, никогда не знает, когда он это сделает, когда Земля его разбудит.
Непонятно. В общем, но это будет. На самом деле, тоже интересный вопрос. Нам нет смысла этим заниматься, потому что мы там в другом месте определенные проблемы допускаем, и поэтому мы не успеем просто начать жить долго.
Нет, ну экологическая катастрофа всегда может быть, если говорить о земле, о негодовании, просто экологическая катастрофа.
Угу. Понятно. Значит, Кирилл 593 тут пишет: я то, что мог, читал, а вот политическая агитация — это не к нам. 7373948. За кого надо голосовать, за кого не надо, чтобы было, чтобы не было, с точки зрения социальной медицины. Видите, насколько глубоко человек смотрит на обсуждение нашей сегодняшней темы. Виталий говорит: чтобы быть в твердом уме и памяти, надо просто решать математику и учить иностранные языки.
На самом деле, для людей старшего возраста очень важно продолжать осваивать новые навыки. Это история. С точки зрения продолжительности службы мозга и с точки зрения для здоровья вообще хорошо гимнастика ума, хотя бы кроссворды решать.
Как минимум.
Да. Нет, подождите, ну давайте тогда вот чуть поподробнее. Вы так хотя бы кроссворды. Кроссворды, что еще?
Вот я сегодня
есть смысл реально начать учить иностранные языки?
Я шел на работу, я знаю, что каждую пятницу я обязан своей 80-летней матери купить ее любимый кроссворд «Русский размер». Ну, там не для рекламы, а просто определенный набор.
Какой ты, да.
Обязательно. Я вот как сын, я понимаю, что может человека в этом возрасте, который уже имеет проблему, скажем, с коленями, выходить, там еще, что может развивать ее мозг. И все, и вот она у меня и в WhatsApp там пишет что-то, и в новые осваивает, и телефон, смартфон, учу ее это делать, повторяем и так далее. Конечно, пластичность ума теряется, но ресурс этот, он, можно его как бы тренировать.
Была упомянута история про WhatsApp. Это принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Мы должны это сказать. Смысл жить до 120, 733 пишет, если даже автоправа после 80 не продлить. Это вот по поводу того, как мы вообще можем обсуждать что-то, что происходит в жизни человека, которому 80 или 90 лет, если мы еще не дожили до этого возраста, и мы не понимаем, что нужно человеку в этом возрасте.
Ну, мы же несколько раз упоминали, что, конечно, хочется не просто увеличить продолжительность жизни, а увеличить продолжительность здоровой жизни, в первую очередь. Вот, а в целом гимнастика для мышц и для ума с возрастом только становится более актуальной. Вот я про важную такую штуку хотел сказать. В России, в СССР, как всегда была традиция, до 16 лет люди занимались спортом, а потом из спорта остается литербол. И это не очень хорошо. Чем отличаются физкультурники там и в Азии сейчас уже, и в Европе? Тем, что люди занимаются какими-то физическими активностями и умственными активностями, как-то учить стихи, учить языки, что угодно, кроссворды вышепомянутые, в старших возрастах. Это очень важно, вот это терять, не терять активность. Это и способ борьбы с депрессией, и способ продлить здоровую жизнь, и способ продлить жизнь, и способ, ну, занять себя, сделать свою жизнь интересной.
Дмитрий говорит, но заучивание стихов и разгадывание кроссвордов – самые популярные меры, которые от Альцгеймера не помогают. А мы разве говорили о том, что это рецепты от какого-то заболевания?
Конкретно Альцгеймер, к сожалению, с ним мало что, трудно что-то сделать, но это 10-12% все-таки людей.
А другие вещи, обычное старческое слабоумие, да, деменция.
Сосудистая,
да, это профилактирует, как, достаточно серьезно продлевает.
724-й, вирусы вносят кусочек в геном и продлевают тем самым жизнь следующих поколений.
Ну, следующего поколения вирусов, наверное, там
нет. Не ну, а может быть, не дописали. Эволюционно, действительно, в нашей ДНК есть много вставок из вирусов, и она это все участвует, но это другая тема. Это
тогда еще сколько испанка в начале прошлого века выкосила, пишет Василий 281-й. Медицина и болезни — это гонка. Кто быстрее? И сегодня вы, а завтра они. Это по-прежнему такая гонка?
Ну, уже
в меньшей степени. Или медицина опережает?
Ведь, понимаете, вот эти вирусные заболевания, испанка, там же проблема была больше, просто люди погибали от каких-то элементарных вещей, которые сейчас легко вылечить. Это не от самого вирусного заболевания, а от осложнений, связанных с ним, и симптоматики различные. Просто им некому было там покормить их, еду принести, обогреть и так далее. Эти проблемы более-менее сейчас решаются, и поэтому какой бы грипп новый ни приходил, пандемия, смертность гораздо ниже, там, гораздо ниже.
Ну, банально, ковид убил в буквально десятки коротко раз меньше, чем испанка.
Да. А можно было ожидать, что больше
вирус
убьет?
Это был новый вирус. Если бы это случилось 150 лет назад, я думаю, что погибло бы гораздо больше.
Да и последующие пандемии, серьезно, азиатского гриппа, гонконгского гриппа, там 1-2 миллиона.
Мы спросили нашу аудиторию, ожидаете ли вы серьезного роста продолжительности жизни уже в ближайшее время? Да, из-за того, что люди ответственно относятся к здоровью, да, из-за развития медицины, не уверен, но допускаю, и нет, этого не будет. Как думаете, самый популярный ответ?
Ну, я думаю, люди все-таки оптимистично настроены. Да, оптимистично настроены. Да, вот второй ответ.
Из-за развития медицины.
Да. Кирилл Данишевский. Я думаю, первый ответ самый популярный, но не сильно отстает последний, что не верят.
Самый первый по популярности ответ – нет, этого не будет. 41%.
Эх, второй, россияне подвели.
Второй по популярности ответ – не уверен, но допускаю. 37%.
Слушайте, какой пессимизм.
Да, из-за развития медицины 13% и только 9% – да, из-за ответственного отношения людей.
Тема депрессии не только стариков касается.
Кирилл Данишевский, Алексей Яковлев, я благодарю вас. Спасибо.